Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Какую цену мы готовы заплатить за свои убеждения, свою веру в Бога? Всегда ли мы понимаем, что от нас хочет Бог? Можем ли мы объяснить окружающим, что наши мотивы – это воля Божья, а не наши сиюминутные капризы? Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи «Евангельских христианах», во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня с вами, это первое в этом новом 2021 году эфир, первая передача «Погружение». И сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Да, привет, Игорь, привет всем слушателям, всех с прошедшими праздниками.
Прошедшим, со Старым Новым Годом тебя уже, что уж тут, 14
января
уже все, уже Новый год точно наступил, по всем календарям и по юлианскому в том числе. Ну что ж, мы, дорогие друзья, мы продолжаем говорить про неидеальных героев Ветхого Завета. Мы, помнится, в декабре мы начали разговор про Авраама, и таки у меня еще сказать. Про Авраама. Вернее, что так? Я так скажу. У меня есть что спросить про Авраама. А отвечать будет пастор. У меня с меня взятки гладкие. Мне главное найти каверзные вопросы, а выкручиваться будет пастор церкви. И я бы сегодняшний наш эфир, знаешь, как назвал бы? «Жизнь после призвания». Вот так вот. Вот как это все меняется, что меняется в жизни человека после призвания, да? Давай начнем вот с чего. Я вот подумал и решил, что начнем мы с ошибок. Вот как ты, Петр, пастор церкви евангельских христиан, относишься к своим ошибкам?
Ну, а как к ошибкам можно относиться? К ошибкам относишься как к ошибкам, пытаешься их исправить, когда понимаешь, что ты ошибся. Не хочешь в них признаваться, что еще? Пытаешься оправдаться, объясниться. Я обычный человек и делаю все, что делают обычные люди, когда ошибаются.
Слушай, я не знаю, что такое обычные люди, откровенно тебе скажу. Вот. Потому что вот что не человек, то необычный, на мой взгляд. Вчера проводили, ну, вчера меня попросили провести церковное занятие по Библии, да, по исследованию Библии, и мы идем там уже четвертый царств подряд, книги царств, и там были про Елисея и Илию, и, как ты понимаешь, вторая глава, вот, я подозревал, что самые жаркие вопросы, кстати, про Илью, мне думается, тоже мы с тобой про Елисея еще поговорим, вот, у меня созрели несколько тем и несколько вопросов, да, и, как ты понимаешь, там самый спорный вопрос, это вопрос проклятия детей, да, когда Елисей проклял детей, которые оскорбляли его, да, и вот смерть этих детей. Ну и, как всегда, там разразилась бурная дискуссия по этому поводу. Вот. И, в общем, я понял, что обычных людей не бывает, потому что когда ты вроде, ну, разговариваешь с человеком, обычный человек, у него какие-то обычные представления о жизни, наверное, да. Мы же не знаем, потому что мы, у каждого, мне кажется, свои болевые точки, как только ты заходишь в эту зону, то ого-го, оказывается, да? И поэтому насчет ошибок, как действует обычный человек? А я вот не знаю, как действует обычный человек. Вот как человек понимает, как ты понимаешь, что ты ошибся?
Ну, я вижу результаты. Я вижу результаты. Бывает разное. Бывает, что ты делаешь все правильно, результат плохой. А бывает, что ты делаешь неправильно, результат хороший, но все равно это была ошибка. Вот. И ошибки мы узнаем, ну, потому что случилось по состоянию сердца. Естественно, если мы изучаем Писание, то мы понимаем, какие ошибки мы в жизни делаем, потому что Писание подсказывает. Вот. Ну и вообще, что такое хорошо и что такое плохо, это нас еще в школе учили, родители учили, и мы вышли в этот мир с представлением, которое нам предоставила школа, наши друзья и, конечно, родители. Вот, и поэтому мы ориентируемся на тот багаж, который нам дали. Ну и плюс, конечно, если человек уверовал, то он добавляет к этому багажу Писание. Так мы определяем, что такое хорошо, что такое плохо, что такое ошибка, ну или грех от греха, или что такое правильно. Вот. Но даже если мы знаем правильно и стараемся поступать правильно, мы все равно совершаем эти самые ошибки. И мне кажется, что обычный человек, в этом и есть, и заключается обычность. Если бы человек был, вот как по моему мнению определить необычного человека? Обычный человек сразу пытается оправдаться, объясниться, дать объяснение, почему он так сделал, что заставило его ошибиться. То есть каким-то образом пытается уйти от ответственности. Это обычный человек. Необычный человек для меня – это тот, кто, посмотрев на ошибку и трезво оценив ситуацию, может взять ответственность на себя. Вот это необычные люди, их мало, но я обычный человек. Я первая моя реакция – попытаться оправдаться. Вот. Если про обычных и необычных. Угу. В контексте ошибки.
Просто здесь очень важная для меня тема, да, тема того, какой ущерб мы можем своими ошибками нанести. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о цене нашей веры, наших убеждений. Попробуем поговорить это на примере Авраама. И мне очень интересно, потому что, смотри, значит, обычно в протестантской логике или в логике евангельских христиан, да, будем так более широко говорить, потому что там, если мы говорим про протестантские общины, то это такой, с одной стороны, широкий спектр, а с исторической точки зрения туда входят только лютеране и реформаты, да. Вот. Ну, мы сейчас, собственно, не в социологию религии, не в историю церкви, да, будем входить. Вот логика, в общем, евангельских церквей, евангельских верующих в том, что есть два состояния, да, есть до и после. Ты понимаешь, после чего и до чего, да? То есть вот до момента, который мы называем духовным возрождением, и после. И знаешь, я позволю себе поиронизировать немножко, да? Я в свое время, была такая газета, не знаю, сейчас она есть или нет, называется «Освобождение в Иисусе». Это такая газета тюремного служения. И там, ну, соответственно, как ты понимаешь, в каждой газете свидетельство заключенного, который пришел, в общем-то, к вере в Бога, там вот что с ним произошло, да. И, знаешь, меня поразило одно. Я понимаю, что это вот какая-то визуальная ловушка, но, значит, идет такое свидетельство, это свидетельство человека, который сейчас занимался, тогда, по крайней мере, это было очень давно, лет 20 назад, занимался, в общем, вот этой миссией, да, и вот он там, понятно, что он уверовал в тюрьме, вот, освободился и стал заниматься этим служением. И вот, значит, там две фотографии. Значит, с одной фотографии, говорит, до и после. Очень, очень, ну, вот, любим мы вот эту вот визуализацию, каким он был до. И, значит, до он такой, ну, такой суровый мужик, вот взглянешь, ну, думаешь, ну, такой вот, у него есть характер, да. А после перевернул такой. Знаешь, вот, и ты думаешь, о чем говорят эти фотографии? То есть для меня это иллюстрация чего? Того, что мы часто говорим о том, что, ну, говорит, ну, после-то такое впечатление, что жизнь заканчивается на вот этом моменте, да, возрождения. Хотя, на мой взгляд, все самое интересное начинается, да, вот именно с этого момента, да, с момента призвания. Когда мы говорим про Авраама, вот, то, конечно же, как бы Авраам до и Авраам после. И мне интересно, что... Потому что я ничего не знаю про Авраама до. Ну, так вот, ну, он жил в Уре Халдейском. Ну, да, это было шумерское, да, была империя. Он пошел с отцом. То есть мы много говорили об этом как раз в прошлый раз, да. Но для меня это как раз вопрос очень важный. Как вообще Авраам... И мы, кстати, с тобой пытались разобраться, и ты пытался уйти от этих прямых ответов на мои простые прямые вопросы. Вот, а я все-таки буду их задавать. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте попробуем пастора Петра Морозова поставить в неудобное положение, пускай вот он честные ответы дает на прям поставленные вопросы. Что происходит с человеком после обращения к Богу, да, к вере в Бога? Что с ним происходит? Вот меняется, как он меняется? Всегда ли мы, вот знаешь, основной вопрос, который у меня был, когда я перечитывал историю Авраама, всегда ли мы понимаем, что от нас хочет Бог? Как ты думаешь?
Ну, давай я отвечу на второй вопрос, потому что первый вопрос настолько таинственный для меня, что... Давай второй вопрос. Всегда ли человек понимает, что от него хочет Бог? Всегда ли он знает свое предназначение? Всегда ли он знает свои дары? Да нет, не всегда. И это процесс. Ответ получается в течение, вот после того, что мы называем духовным возрождением. То есть человек узнает себя лучше, понимает себя лучше. Да, если он внимательно прислушивается к тому, что говорят ему не только с кафедры, а вообще друзья со страниц Библии, если у него есть время, которое он проводит с Создателем своим, и учится его слушать, то он открывает о себе что-то, чего он раньше не знал или знал и подтверждает, и получает подтверждение этого. Вот. Он узнает о своих дарах, о призвании, о том, что, вот, что он может скорректировать в своей жизни, а чего он не может скорректировать и где требуется благодать. Да. Это большой процесс. И мне кажется, что возрожденный человек от невозрожденного отличается вот не улыбчивой картинкой. Я бы сказал наоборот, проблема у невозрожденного-то прибавляет, то есть у возрожденного прибавляется. До этого не было духовной войны, не надо было соблюдать нравственных принципов, тебе достаточно было просто себе объяснить, что ты молодец, и этого хватало. А теперь ты сталкиваешься с Писанием, сталкиваешься с живым Богом, если ты, конечно, не отворачиваешься от него, сталкиваешься с проблемами людей, которые якобы считают себя хорошими, сталкиваешься со своими проблемами, которые... Хороший, ты тоже хороший человек, ты же возрожденный, но у тебя есть вопросы и проблемы, и ты с ними тоже сталкиваешься. И мне кажется, что как раз после возрождения проблем-то у человека прибавляется. И вот эти вот все картинки до и после, они, ну, наивные, они плоские, примитивные. И я не знаю, откуда это пришло, наверное, все-таки с Запада к нам пришло. Русский человек по определению глубок. И для него герой – это не тот, кто летает как это, с плащом. Для него герой внешне может быть серым и невзрачным, но у него есть какая-то внутренняя сила и внутренняя глубина. Так вот, возрожденный человек, как мне кажется, должен обладать вот этой внутренней глубиной. Там происходит внутренняя работа. Отец не останавливается, отец постоянно проводит через какие-то... Ну, если не испытания, то периоды жизни. Да, и внимательный к тому, что происходит человек, он меняется, он по мере разрешения всех вопросов, которые ставит перед ними жизнь, ну, или Создатель, да, он проходит взросление, зрелость. Он идет к зрелости. Вот. То есть это процесс. Без духовного возрождения, без рождения свыше, эта жизнь духовная, она просто не начинается. Как невозможно родиться физически без зачатия и, собственно, утробы и рождения, так невозможно начать духовно жить без вот этого духовного возрождения, без покаяния, крещения. Да? То есть вы просто... Вот с этого момента мы начинаем вот ту самую пресловутую духовную жизнь, и она начинается. Она не похожа на сказки, она похожа на обычную жизнь, с разрешением обычных повседневных проблем, но с нами что-то происходит. Мы начинаем взрослеть, быть зрелыми, и мы начинаем становиться вот этим самым образом и подобием Бога потихонечку. Да, я понимаю, что это концепция Восточной Церкви, но она мне нравится. Она мне нравится, потому что в ней заложена динамика, динамика отношений и динамика, ну, какая-то цель, мы что-то делаем. Да, мы спасены, да, вечность у нас уже в руках, ну а что дальше? А дальше взросление, дальше зрелость, дальше попытка стать тем, кем предназначил мне Бог. И, конечно, человек, который только-только духовно возродился, у него нет всех этих ответов. У него нет ответов на эти вопросы, он их получает. Сначала он вообще-то учится честно их задавать. Потому что, извините меня, по большому счету, 30 лет назад я знал все ответы на вопросы. 20 лет назад я, наверное, я уже начинал задумываться. 10 лет назад у меня было больше вопросов, чем ответов. Теперь, когда мне задают вопросы, я не знаю, что ответить. То есть и это тоже какая-то вот, ну, показатель того, что я стал относиться к жизни и понимать ее не так примитивно, она более сложно устроена. И это как профессор со студентом. Профессор спрашивает, что такое ток. Студент говорит, да это просто, это там, заряженное, направленное движение, заряженное частиц. Профессор говорит, ну, если бы это было так просто. То есть человек взрослеет, и он уже иногда некоторые вопросы не меняет на простые ответы. И молодому возрожденному человеку может казаться, что у него есть все ответы на все вопросы, но по мере продвижения по жизни, по мере совершения своих ошибок, по мере прощения ошибок своих близких, вопросы, хорошие вопросы накапливаются, и они создают определенный такой базис для взросления личности.
Знаешь, вот так, извините. Судя по нашим книжкам, которые наполняют христианские магазины, то вот этот менталитет о том, что мы сейчас дадим вам простые ответы на очень сложные вопросы, как бы, ну, то есть человек прочитал книгу и думает, он готов к битве, да? Есть такая очень хорошая книжка, называется «Ужин со скептиками», которую я там вот советую прочитать, да? Там тоже вот история, я не знаю, ты читал, не читал эту книжку? Очень хорошая книжка. Это книжка апологетическая, но, в общем, пастор церкви однажды поехал. Он, ну, миссионер, он долго служил в Индии, в Африке, то есть, ну, такой большой у него, скажем, бэкграунд миссионерский. И вот он приехал в Америку, сидит в холле в гостинице, к нему подходит администратор, там спрашивает что-то, он отвечает, ну, как дежурные такие какие-то ответы, вопросы. И вдруг она возвращается к нему и спрашивает, а вы, ну, вот кто? Он говорит, я пастор, да, миссионер. Он говорит, а вы бы, ну, она говорит, секундочку, значит, опять возвращается, говорит, скажите, а вы не хотели бы вот поужинать? Мы вас угостим ужином, вот, присоединиться к нам, к сотрудникам отеля. Он говорит, он там, ну, он такой довольно ироничный, он говорит, я точно знаю, в чем смысл жизни, в дармовой еде. Вот, и он, значит, присоединяется.
Прекрасный человек.
Да-да-да, он идет на этот ужин и, в общем, попадает на, знаешь, на такое аутодафе атеистов, да, то есть его там окружают, то есть все сотрудники, главный администратор этого отеля, они атеисты, и вот они забрасывают его вопросы. И он, собственно, написал книжку по мотивам этих вопросов. То есть ему задают вопрос, задали вопрос, и он, значит, развернутый ответ дает в книжке, да. Ну и он, знаешь, не стесняется ссылаться на источники, да, там говорит, а этому ответу меня научил, например, Клайв Льюис, да, там, и так далее. Вот, ну, то есть, соответственно, почему, если Бог благ, почему в мире зло, то есть, вот такие классические вопросы. Ну, я к чему это? К тому, что, ну, мне кажется, что всегда это больше, чем, ну, как бы, наши ответы – это больше поиск ответов в самом себе, чем победы в какой-то дискуссии, да, нам хочется в этой дискуссии. Но когда я читаю Писание, когда я читаю Библию, я понимаю, что правильно заданный вопрос – это уже хороший путь к ответу.
Да. Вот если уйти от стандартных вопросов и примитивных вопросов, которые часто звучат и которым часто учат, начиная с воскресной школы и заканчивая кафедрой, то я с тобой соглашусь. Правильно поставленный вопрос, неудобный вопрос, острый вопрос – это половина успешного ответа. Это прям то, что нужно.
Вот давай попробуем позадавать вопросы Аврааму, вот, и попробуем, в общем-то, как-то хоть подумать над этими вопросами, да. Смотри, что происходит с Авраамом, когда он начал исполнять волю Божию? То есть до того мы вообще не знаем ничего про него. А что происходит с ним после, хоть как-то мы знаем, да? Начиная с 11 по 25 главу, да, Бытия.
У меня есть куча вопросов, потому что Если бы нашелся человек, он, судя по всему, там не такой большой набор у создателя из людей, чтобы исполнять его волю, нашелся человек. Вот мои вопросы, они и рождественские вопросы, и такие же вопросы. Почему не создаются условия, комфортные для исполнения воли Бога? Почему после предназначения обязательно нужно попадать в голод, не урожай? Да, и ему необходимо уйти из Ханаана в Египет, спуститься туда и там пройти еще какие-то испытания. Почему такой дискомфорт для служителей? Вот неудобный вопрос. И он сам по себе дает понимание того, что тот, кто следует за Господом и исполняет его волю, очень часто попадает в ситуации, ну, как бы, тяжелые, непростые. Вот этот вопрос, он на самом деле дает ответ многим нынешним пасторам, которые существуют, живут и сталкиваются с трудностями и не понимают, почему так тяжело. Ну вот, собственно, Авраам, отец всех верующих, только-только получив предназначение свое, понимая смысл своей жизни, попадает в ситуацию самую непростую. И уже там еще одна ситуация, когда красивая жена. То есть, хорошо, тогда вот такой еще вопрос интересный. Насколько женщины разделяют предназначение мужчин? Насколько они несут ответственность за то, что мужчина выбрал ту или иную стезю? Может ли быть у женщины своя жизнь, у мужчины своя жизнь? У мужа и жены. Или женщина должна себя полностью посвятить и полностью переносить предназначение мужа? Вот тебе еще один вопрос. В этой ситуации...
У меня есть лучший вопрос.
Давай. Вот,
у меня лучший вопрос. А можем ли мы объяснить окружающим, близким людям, да, особенно с теми, с кем мы разделяем дом, кровь, да, понятно, что Авраам и, судя по жизни и отца, и вообще всей семьи, они привыкли, в общем-то, к такому, ну, достаточно кочевому образу жизни, да. По крайней мере, встать, собрать шатер, собрать все, пойти в другую страну, потому что в стране настал голод, да, ну, не такая большая проблема, как, например, для нас, да, сегодня, с кучей проблем, включая визовые и так далее, и работы, и так далее, и тому подобное, да. Вот... Как мы можем ли мы объяснить, например, окружающим, нашим близким, что наши мотивы – это воля Божья, это откровение Божье, а не наши сиюминутные капризы?
Ну, да, объяснить-то мы можем, сказать мы можем. Примут ли это? Поверят ли в это? Вот это другой вопрос. Объяснить-то не сложно. Сказать, знаешь, я вот следую за Господом, Его воля заключается в том, и поэтому я поступаю так. Примет ли это человек? Согласится ли он, скажет, ну, понятно, да. Либо он будет искать другой мотив. Вот в чем проблема будет. Потому что, да понятно, все вы христиане, все понятно, все за Богом следуете, а на самом деле вы такие, потому что у вас есть какая-то корысть. Ну, то есть вот тебе ответ на... человека скептически настроенного.
А в чем корысть? Вот в чем корысть христиан? Мне просто интересно. Вот я уже пытаюсь разобраться, в чем корысть христиан? Вот что они следуют за Богом. Мне кажется, значит, человек, который выбирает следование за Богом, выбирает изначально очень неудобную позицию, да? Ну, во-первых, его не будут понимать окружающие. Да?
Об этом человеку, который собирается покаяться и креститься, не говорят. Об этом его не предупреждают, к сожалению.
В чем комфорт верующего? Объясни.
Ну, как предполагается, комфорт верующего заключается в том, что мы следуем за Господом, а Господь дает нам какие-то определенные ништяки. Ну, прости меня за это выражение, мы какие-то благословения. И вот наша корысть заключается в том, что мы послушание даем Создателю, а Создатель за это нас благословляет. Я понимаю, что так думают люди поврежденного ума, по мнению апостола Павла. Но это то, что можно заподозрить за христиан. Это то, что первое приходит мне в голову. Кстати, некоторые церкви так и полагают, что быть благочестивым выгодно. Вот. И в этом смысле ты следуешь за Господом, потому что у тебя есть какая-то корысть. Вот у тебя есть, ты хочешь получить от него что-то. Пожалуйста. Вот. Это, ты понимаешь, даже я тебе так скажу, чтобы понять, что отношения с Господом – это отношения любви, а не рыночные отношения. Ты мне, я тебе. Отношения верности должны пройти какие-то годы. Ну, прости, вот это выражение «во Христе», чтобы человек понял, что это отношения, а не вот, вот то самое языческое «ты мне, я тебе». Вот. И поэтому, как вот твой вопрос, можем ли мы объяснить, что нами мы руководствуемся волей Божьей? Ну, можем, но поверит ли человек, что это воля Божья? А ты уверен, что это воля Божья? Точно знаешь, тебе Бог на ушко шепнул. Вот тебя касается это. Вот эти скептические вопросы людей, с которыми мы сталкиваемся, они могут и ввести нас в какое-то состояние неуверенности. Поэтому, когда кто-то рядом с человеком верующим, то он может сомневаться в мотивах. И тут ничего такого нет. В мотивах Христа тоже сомневались. В его мотивах тоже сомневались. И это нормально. Ну как, нормально?
Тут смотри, давай, ты пытался так как-то объехать этот вопрос, а я его все равно задам. Значит, происходит с Авраамом следующее. После того, как он подчиняется, да, воле Божьей, идет в Ханаан, там наступает голод. Да? Соответственно, вынужденная временная миграция в Египет. Mm-hmm. Да? Вот в Египте происходит сложная ситуация. Для меня вот сложно понять и сложно понять мотивы Авраама. Да? Авраам приходит. Он изначально, понимаешь, если бы это была реакция на какую-то ситуацию, это ладно. Это я еще могу понять. Да? Но он изначально закладывает в эту ситуацию. Он договаривается со своей женой, чтобы она представлялась не его женой, а его сестрой. Как? Вот как так можно, да, реагировать на это? То есть вот я договариваюсь со своей женой, так, если что, тут ребята крутые, ты представься с моей сестрой, и тогда, а то меня могут убить за тебя. Вот это малодушие?
Ну, ты знаешь, мы с тобой не жили в те времена, и на самом деле
начались отмазки, вот, в общем, короче. Мы не жили в те времена, и нам сложно сказать, как бы, да?
С точки зрения нас с тобой и людей, живущих вот в нашем мире, это малодушие. С точки зрения Авраама и людей, живущих в то время, когда не было никакого права, кроме права сильного, и за красивую жену могли просто убить, то я не знаю, как мы бы с тобой поступили в этой ситуации. Вот. И даже если, я бы сказал так, я все равно склоняюсь к тому, что это была ошибка Авраама и, возможно, малодушие, но это не малодушие человека современного. Это все-таки, понимаешь, это настолько противоречивое состояние, этот эпизод, он настолько странный, противоречивый. Я даже не знаю, почему он там помещен, потому что буквально в следующем эпизоде, когда его племянника Лота захватывают, Авраам представляет из себя воина. Он воин, он идет и отбивает у пяти царей своего племянника, кучу людей, и действует быстро, нагло, как вот, крутой человек такой, крутой, причем с крутым характером,
воинственный. Они так хорошо отхватывают от него, знаешь, вот, так сказать, он еще и себе там, он еще вместо того, чтобы понести убыток, вроде война, да, то есть тут всегда несешь убыток, он еще и с прибылью остается, то есть он четко, себе понимает, осознает, что сейчас вот, я буду защищать. Но при этом, понимаешь, ладно, если бы одна эта ситуация была, а такая ситуация, эта ситуация повторяется, и Авраам точно так же себя ведет потом, да? Вот точно так же себя ведет.
Понимаешь, какая ситуация? Возможно, я не буду говорить о двух этих историях, есть разные предположения, почему именно две истории, а не одна, да? Но давай вот этот вот случай возьмем с Египтом. Он столкнулся с тем, чего он не может преодолеть. Он пришел как чужой человек в чужую страну, он не знает, есть там Бог, какие там правила, какие социальные нормы, и он, естественно, переживает. Можно сказать, что он переживает не только за себя, а и за то дело, которое поручил ему Господь. И здесь, конечно, вот я удивляюсь Саре, которая потрясающе ведет себя. Вот если честно, я удивляюсь, потому что она живет с Авраамом до того, как он стал, вот, ну, как его призвал Господь, да, идти куда-то. Я понимаю, что это патриархальный уклад. Я понимаю, что женщины зависели полностью от мужчин. Все это не так, как сегодня в современном мире. Но все равно ей нужно было согласиться с тем, что он делает, и попасть в такую ситуацию, которая прям, ну для нас она выглядит ну, совсем неестественно. То есть мужчина отпускает свою женщину в чужой гарем, неизвестно, что с ней будет. Вообще, какое сердце у Авраама, что там творится у него внутри, как он вообще эту ситуацию переживает. То есть там много вопросов, которые нам, ну, от нас закрыты. Авраам же не просто бездушная машина, и не просто он там от трусости спасает себя. Он же переживает, он чувствует, он взвешивает, как быть. Непростое решение. Возможно, оно неправильно. Возможно, вообще вся эта история показана, ну или дана нам для того, чтобы сломать вот, вот наше представление о причинно-следственных связях. То есть даже если человек ошибается, то Господу возможно из наших ошибок сделать что-то хорошее. То есть может быть поэтому помещена история. То есть, и она показывает Авраама ну, как человека, который обычный. То есть он в один момент может проявить чудеса храбрости, а в другой момент он может проявить себя как человек, ну как человек, как обычный, ну смолодушничать. Вот. И в этом малодушии завязаны все. Жена, все-все-все, фараон. И все крутится вокруг Авраама, вокруг его решений. Вот. Поэтому с нашей точки зрения это ошибка. Вот прям не надо ничего так думать. Да, это ошибка. Почему Авраам допустил ее, мне сложно судить, потому что я не жил в те времена. Я неизвестно, как бы я поступил. Эта ситуация. Что испытывал Авраам, какие чувства у него были? Ну как что может испытывать мужчина, который всю жизнь любил женщину бесплодную и не завел никакую другую женщину, не бросил ее и не сказал, ты бесплодная, я не буду от тебя. Он ее любил. Да. Что творилось в сердце человека любящего, когда она попала в гарем?
Ну, действительно, факт того, что он ее любил, потому что даже когда Сара уже умерла в земле Ханаанской, там 135 лет ей по каким-то подсчетам да, было, судя там, по библейскому тексту, он выкупает да, пещеру для того, чтобы его похоронили вместе с ней. То есть он даже после смерти хочет быть с ней. Да? То есть вот это вот как раз для меня это как раз показатель того, что он любил ее вот до самой последней минуты, да, и после смерти ее продолжает ее любить, ну, как, например, там все это происходит потом с Иаковом и Рахилью, да, то есть здесь очень важно, то есть, соответственно, любимые дети там Иакова – это дети от Рахили, да, так и у Авраама, для него это очень важно. Вот давай, значит, про обетование, да, тоже да, три основных вопроса, таких самых, мне кажется, конфликтных в этом тексте, это вот как раз малодушие и ошибки Авраама, вот в разных обстоятельствах. При этом его непоколебимая уверенность в том, что Бог его ведет, да, вот надо идти. И надо доверять Богу. Не зря поэтому его называют там отцом верующих, да. И обетование, да, Бог дает, он говорит, как, ну, от как, Господи, он единственный раз задает вопрос, он говорит, как, Господи, от меня великий народ, если Сара бесплодна, да. И вот Бог дает обетование, потом это обетование подтверждается, да. То есть приходят ангелы и возвещают. И вот, собственно говоря, часто, я не знаю, задавали тебе вопросы, не задавали, мне задавали такой вопрос. Почему в послании евреям Сара, написано, что Сара не засомневалась, когда в Бытие мы четко видим, что Сара засмеялась? Вот этот вопрос с обетованием. Как они восприняли обетование? Вот действительно ли они поверили Богу? Или же в этом, это не такой простой вопрос-то был для них?
Вот смотри, как интересно. При всем том, что Сара даже от Агари хотела иметь ребенка, да, она все-таки, по мнению Павла, была верующим и матерью всех верующих, да. И это хороший вопрос. Я бы его, знаешь, как обозначил? Как вопрос, который требует много рассказов и много понимания. Вот, скажем так, сколько лет было Аврааму, когда он получил это обетование? И сколько лет ему было, когда это обетование исполнилось? Какие события происходили на протяжении всего этого периода? Как жил Авраам? Каждый день он выходил, он поднимал голову к небу, он спрашивал, когда, сколько терпения нужно было проявить, сколько мужества, сколько стойкости. Мы знаем о тех эпизодах, которые нам автор, написавший эти тексты, передает как что-то, что требовало как что-то из ряда вон выходящее. И эти эпизоды из ряда вон выходящие, они показывают нам и Авраама, и Сару, как обыкновенных людей, которые время от времени испытывают сомнения, которые могут делать ошибки. Но в целом направление их жизни можно назвать как доверие Богу. Но в этом доверии временами проявляется, проглядывает обычное малодушие, обычное недоверие, обычный скепсис, обычная безнадежность, когда человеку кажется, что все, махнул рукой, да все, горя, но синим огнем, уже не могу больше, да, вот сколько можно ждать, нет сил. И такие минуты отчаяния, сомнений, переживаний посещают каждого верующего. И все эти эпизоды, которые высвечены, слабости Сары, слабости Авраама, они даны верующим как утешение. Если папа и мама наши испытывали сомнения, но сохранили при этом общее движение, то мы не избежим этого. Мы не лучше их. И когда апостол Павел пишет о вере Авраама, о вере Сары, он берет картину целиком и говорит, в целом они сохранили доверие Богу. Да, на этом этапе, на этом жизненном пути были разные периоды, как у любого верующего. Но когда человек, верующий брат, умирает, на его похоронах говорят, это был брат, который искренне любил Бога. И говорят только хорошие слова. Но в жизни этого брата, любого брата, были разные минуты. Разные. Но в целом он сохранил веру. И так Авраам, так Сара. Нам эти эпизоды даны для утешения. Мы должны благодарить и автора, который вычленил их и разрисовал, и объяснил, и показал, потому что мы можем ими утешаться, потому что мы точно такие же, с такими же сомнениями, с такими же трудностями, с такими же переживаниями. Но в целом нам важно даже переступать через эти сомнения, перешагивать и продолжать двигаться в том направлении, которое мы выбрали. Хотя кажется, вот все против нас. Голод против нас, фараон против нас, цари против нас, обстоятельства против нас, народ, среди которого мы живем, против нас. Племянник в какой-то момент восстает на своего дядю и говорит, что нам места мало, тоже все обстоятельства против нас. Но Авраам, испытывая трудности, сомнения, переживания, продолжает доверять Богу на протяжении многих лет. И на старости лет, когда надежда утеряна, он получает это обетование. И, конечно, он отец всех верующих, потому что он, пройдя все испытания, пройдя все сомнения свои, жены, он сохраняет доверие Богу. И так и мы тоже проходим разные этапы.
Здесь, видишь, мне кажется, Чем интересна как раз для меня книга «Бытия», не просто тем, что это очень сюжетная книга, да, там действительно много историй, в которые интересно читать и интересно вникать, да, интересно размышлять над ними. Мне кажется, еще это и книга, которая предельно честна со своим читателем. И...
Это безусловно.
Да, и здесь очень важно, мне очень интересно, знаешь, когда я иногда слушаю христианские свидетельства, мне кажется, что вот они вот никогда не смогут дойти. Я, ну, верю, что человек действительно искренне верит о том, что рассказывает. Это его опыт, он его населяет своими, не знаю, там, своими сказочными особенностями, да, то есть своими какими-то очень красочными описаниями. Я не один раз об этом говорил, да, потому что я понимаю, что каждый раз эти описания могут все углубляться, красок больше и ярче все становиться. Но мне кажется, все равно вот книга «Бытия» — это та книга, которая показывает, каким должно быть христианское свидетельство, да, потому что оно предельно честное, и этим мне как раз и нравится. И если бы, вот для меня, кстати, аргумент, для меня бы книга «Бытия» — это аргумент боговдохновенности Писания, да. Если бы эту книгу писал я, я бы все вот эти убрал бы, я бы все конфликты сгладил бы, все, что мне нужно, убрал, все, что мне нужно, оставил бы, все, что не нужно, убрал бы, да. А как раз вот эта конфликтность книги «Бытия», это, знаешь, это, скажем, погрешимость Авраама, да, то, что он передо мной человек, который ошибается, но который при этом продолжает доверять Богу и идти за ним, как раз это аргумент в сторону боговдохновенности Писания. Вот это было так. И я в это верю, потому что я верю, что Авраам проходил, ну, страшные вещи. И вопрос, который, конечно же, когда мы говорим про Авраама, нельзя обойти стороной. Это третий как раз конфликтный вопрос этой истории, истории жизни Авраама. Это жертвоприношение Исаака. И самый главный вопрос, который... Погоди отвечать. Погоди. Сдержи в себе желание пойти в бой и посражаться. Зачем Богу нужна была проверка Авраама? Вот это реальный вопрос, который меня всегда беспокоил. Зачем Богу нужна такая проверка человека?
Но есть ответ воскресной школы, допустим, ну, такой распространенный достаточно ответ. Он заключается в том, что эта проверка нужна была самому Аврааму. То есть, как бы, любящий Творец проводит нас через разные испытания не потому, что это ему надо, а потому, что это нам надо, и он нам дает ровно то, что нам нужно для того, чтобы стать тем, кем он нам предназначил стать. И чтобы вот такой вот правильный ответ и распространенный ответ заключается как раз в том, что это прежде всего нужно было Аврааму. Насколько это нужно было Исааку, я не знаю. Вот. Как эту психологическую травму потом юноша этот или взрослый уже мужчина пережил, я тоже не знаю. Вот. Но мне кажется, это достаточно хороший ответ. Это достаточно хороший ответ. Зачем это нужно было Богу? Затем, что это нужно было Аврааму. Мы часто забываем, что вот странная ситуация складывается в церквях. Я и по второму вопросу хотел на наш современный мир немножко перенести. И по этому вопросу очень хочется перенести на взгляды, которые часто царствуют в церквях. Может быть, они не говорятся напрямую, но люди, которые приходят в церковь, они исподволь начинают... Ну, как бы думать о том, что Бог — это всего хорошего. То есть это тот, кто все время что-то запрещает, ставит в рамки, все время заставляет служить, все время заставляет определенным образом одеваться, заставляет определенное выражение лица иметь. И даже когда тебе грустно, ты все равно должен прийти радостный в церковь, потому что написано «всегда радуйтесь». То есть вот такое представление о Боге, который постоянно от человека требует то, что, в общем-то, человек не хочет делать, ему это не надо, и он не видит в этом никакой вот выгоды для себя. И это такое представление формируется, потому что слишком примитивный подход, слишком прямолинейно, слишком... Ну, это вот так, как наше сопротивление, наши выгоды. Он все делает для того, чтобы нам было лучше. И доверие Богу заключается как раз в том, чтобы делать, возможно, неприятные сейчас для нас вещи, но только потому, что это прежде всего нужно нам. Не ему, нам. Ему наша святость не очень нужна, а вот нам очень. Потому что в этом и есть какая-то радость, какое-то счастье. Я не про ту святость, которая у нас практикуется в церквях, а я про настоящую. Про искреннюю любовь, про открытое сердце, про чистоту мыслей, про то, что у нас редко можно встретить. Вот. В связи с пандемией очень актуальная шутка: заходя в церковь, не забудьте надеть маску. Вот, то есть, и в этом смысле настоящая святость, настоящая открытость, настоящая искренность и любовь встречается, ну, она встречается, я не могу сказать, что нет. Она, конечно, есть, и в церквях ее достаточно. Но просто бывает так, что это, как будто это прежде всего нужно Богу. Богу нужно то, что выгодно нам, то, что Он считает лучшим для нас. Вот. И в этом наше доверие. Поэтому, когда Авраам приносит жертву, то это нужно Аврааму. Да, это неприятный момент, но это принесет ему определенное взросление, или, я не знаю, или определенный взгляд на мир. Что-то такое, чего раньше у Авраама не было. Он станет после этого испытания кем-то другим. Прости, еще раз скажу это. Лучшей версией себя. Авраам до жертвоприношения – и после жертвоприношения. Это, можно сказать, два разных человека. Каждый раз, когда мы проходим испытания, когда нам тяжело, мы говорим, зачем это нужно, почему это надо. Но мы сами являемся ответом на все эти вопросы. Мы, вышедшие из испытания, мы выходим другими людьми. В России говорят, что за одного битого двух небитых дают. Вот примерно такая логика. А что касается того богодухновенности Писания и о том, что все герои веры практически, о всех героях веры есть что сказать, есть комок грязи, который нужно бросить в них, так мне кажется, это сделано намеренно для нас. Потому что вот этот культ святости, который в современных церквях, в некоторых современных церквях проповедуется, когда вот прям святой-святой, на таком пьедестале святости, то вот с отцами веры не было. Всегда есть что сказать в сторону этих людей, какую-то гадость можно сказать. И об этом специально, мне кажется, специально Писание указывает, чтобы было у нас утешение, чтобы святость не воспринималась как вот, ну, конечно, безукоризненность, потому что мы люди. Вот. Это вот то, что я хотел сказать о современном мире, о современных церквях. Но вот вопрос, почему это нужно было Богу? Ну, это потому что нужно было нам. Вот ответ такой.
Ну что ж, наше время подошло к концу. И, что называется, подытожим. Мне очень важно, мне кажется, вообще вся история, все истории ветхозаветных героев разных абсолютно, потому что если почитать Ветхий Завет, да, мне тут в Инстаграме написала одна возмущенная атеистка, что после того, как я прочитала Ветхий Завет, я стала атеисткой, да. Вот. И здесь понятно, потому что если в этом видеть... Если в этом видеть пропаганду, а не историю взаимоотношений человека и Бога, а не историю человеческих ошибок и Божьей мудрости, да, конечно, можно стать атеистом. И здесь вопрос-то как раз в том, что, мне кажется, история Авраама, она показывает очень важный момент и очень важную духовную истину, которую очень хорошо понял автор послания евреям, чтобы они не без нас достигли совершенства. И здесь очень важно понимать, что мы, как и они, проходим этот путь. Если они прошли этот путь, то можем это сделать и мы. И вот это, мне кажется, очень сильно вдохновляет. Поэтому, дорогие друзья, вот следуйте за Богом, доверяйте ему действительно так, как это делали ветхозаветные герои, когда не было вот этих опорок социальных, может быть, каких-то религиозных, церковных опор, да, и когда ты должен один проявлять это наедине с Богом и с окружающим миром. Спасибо, Петр, что сегодня пришел. Спасибо за этот честный, откровенный разговор. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, во что верят евангельские христиане. Присоединяйтесь к нам, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.